Работайте, братья.
Да не работайте, братья, не работайте, отдохните, подумайте, подумайте, братья.
Вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами.
Проблема не в том, что он развязал войну, проблема в том, что он ее проиграл, то он лузер.
Передайте там, кому надо, нам такое не надо.
Но никто из них не слышит ментальной, интеллектуальной катастрофы. В этом мы хотим просто жить. Кукла, обман. Наперстки. Потрясающий силы образ, который многое действительно объясняет.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи со мной с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Елена.
И незамедлительно, особенно будет здорово, если все желающие поставят нам прямо сейчас лайк, чтобы потом не отвлекаться от беседы. И вот незамедлительно после этого начинаем. Ну, одна из главных новостей, в общем-то, на данный момент мы записываемся в понедельник, это то, что на этой неделе выяснилось, что какие-никакие переговоры между Россией и Украиной продолжаются. Какие-никакие, это я имею в виду в данном случае Романа Абрамовича, он ездил в Киев, передал послание Зеленскому, на которое тот ответил. Президент Украины лично это рассказал в интервью, фрагмент вот сейчас показываю, так сказать, в доказательство. И смыслового там было, что Донбасс Путину никто сдавать не собирается, но Киев готов заморозить войну по линии соприкосновения. Впрочем, ничего нового. С другой стороны, сам факт неожиданный. Ну, не знаю, может, для каких-то больших аналитиков нет, для меня тогда. Абрамович, вот этот челнок, прости господи, как, вот что это за фигура такая? Когда он последний раз пытался о чем-то договориться с Путиным, это плохо закончилось, я имею в виду попытку обменять Навального. Что вы об этом думаете? Откуда он опять всплыл и что происходит вообще?
Был он со стороны Путина, разумеется, и это является сутью дела. Путину нужен какой-никакой мир, который он продаст как победу. Дела Путина плохи стратегически, это уже очевидно. Мы слышим бурчание, уже открытое, громкое, агрессивное бурчание, так сказать, Z-аудитории, уже и Проханов там, и Z-ники, и очень известные блогеры. В открытую называют происходящее авантюрой. Путин лузер. Он эту войну проиграл. Для зетников, для Проханова дело не в том, что он преступник военный. Дело не в том, что он развязал эту войну. А дело в том, что он ее проигрывает. У них те же претензии к Путину, какие у немцев были к Гитлеру первые годы после 45-го. Проблема не в том, что он развязал войну. Проблема в том, что он ее проиграл. Он обещал выиграть, а он ее проигрывает. Он лузер. И это для Путина, то, что он лузер в глазах своего электората, и, собственно, никакой общественной поддержки нет и быть не может. Да? Россия превращается в этот опсе коллективное. Все горит, продвижения на фронте нет, потери чудовищные. И он, очевидно, то есть он, очевидно, для них уже становится лузером. Да? И это гораздо опаснее, чем военный преступник. Потому что да, то, что военный преступник... И население, и Z-элиты были согласны. Ну, во имя России же. Но то, что лузер, этого не прощают. Поражение не прощают. И ему нужно из говна сделать конфетку. Ему нужно из провалившейся чудовищной авантюры как-то соорудить свою публичную победу пиаровскую. Вот и летает этот челнок. Но с нулевым успехом. Потому что совершенно, во-первых, сам факт того, что это посланец тайный, да, или относительно тайный, не от Киева в Москву, а из Москвы в Киев с предложением, давайте как-то договоримся, давайте сделаем так, давайте по понятиям договоримся, что как бы мы останавливаем все, но и вам выгодно, и нам выгодно. И вы из этого изобразите победу, и мы изобразим победу. Но только развитие ситуации и то, что Зеленский рассказал об этом, и сегодняшние новости о его договоренностях, так сказать, с лидерами европейских держав, совершенно недвусмысленные, да, говорит о том, что Путину этот хитрый ход не удался в очередной раз. Стратегически совершенно очевидна инициатива в руках, ну, не там, у Киева, это там, у Киева, у против, не у Путина, у Киева, у Европы. И это очень важная история, очень важная история. Одним из симптомов которого была эта неудавшаяся попытка челночная Романа Абрамовича.
Ну, Виктор Анатольевич, вот я должна обратить внимание сразу же на то, что на Путина мы очень много смотрели на прошлой неделе. Я вам не буду, уважаемые зрители, не бойтесь показывать его во всех красках, но некоторых мы не избежим. И он, конечно, не похож на человека, который... сомневается в своей победе, который не уверен в себе. Он похож на человека, который зол иногда местами. И, возможно, я думаю, что версия тут скорее такая, что сам-то он считает, что он побеждает. То есть, когда он все вот это проносит бредятину о том, как на всех фронтах наступают его войска, он в этом, мне кажется, искренне убежден. И, кстати говоря, о поездке Абрамовича в Украину мы сначала узнали от него. Правда, он не назвал фамилию этого бизнесмена. Сказал, бизнесмен большой. Это правда была очень такая характерная или характерная даже реплика. Я предлагаю вот ее послушать. И даже, чтобы не сильно напрягать вас, уважаемые зрители, я ее немножечко убыстрила Путину.
Ну, 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал, Владимир Владимирович, в принципе, человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит, Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю, ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами. Я ему говорю, послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди Министерства иностранных дел России, Министерства обороны, других служб. Так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать. Он говорит, ну я хотел просто вот вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю, ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. У него там резиденция. Не на Валдае. Вернулся. Я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться... как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать. Я знаю, я проходил это.
Ну, короче говоря, сначала, когда я на это посмотрела, да еще в медленном варианте, у меня не было такой радости, как у вас, значит, я посмотрела, подумала, дед ворчит. А теперь нет. Теперь я поняла, есть другое слово. Он обставляет. Знаете, вот он по сути ничего не говорит, но обставляет, представляет, было так, я сказал, он сказал. Это что такое? Что это?
Думаю, это совершенно классика. Вот этот монолог – это попытка сделать вид, что это Зеленский приполз на коленках с просьбой о контакте. Что Зеленский просит его, да, о чем-то тайно, а он разводит руками, ну, как я могу запретить. Это, как цитирую Владимира Ильича, это я уже проходил, мы это уже, и вы уже проходили, мы это уже видели. Это вот попытка сделать из говна конфетку. Он пытается переломить ситуацию, он пытается... Да, устроить мир, который он продаст как победу, прекращение военных действий, прекращение Туапсе. Он пытается договориться с Зеленским, но делает вид, что Зеленский к нему приполз на коленках. Но развитие событий сегодняшнего, в частности, повторяю, договоренности Зеленского с европейскими лидерами совершенно очевидно показывают, да, в чем состоит предложение Зеленского, согласованное с Европой, и что ждет дальше. А то, что дедушка привычно демонстрирует свою уверенность, он сидит где-то наверху на облаке, внизу все ползают, к нему обращаются, о чем-то просят, а он пожимает плечами, разводит руками, но как он может запретить какому-то там бизнесмену полететь в какой-то Киев, с кем-то там встречаться, с каким-то господином, да? Он это высокомерие изображает довольно давно, это все не имеет никакого отношения к сути происходящего. По поводу письма Зеленского, это же было как бы в ответ на письмо. Письмо замечательное, очень внятное. Оно адресовано, разумеется, не Путину. Оно адресовано в первую очередь. Оно адресовано и Трампу, и европейским лидерам, и российской элите. То, что Путин отмороженный, и там, где сядь, там, как с гуся вода, и где сядешь, там и слезешь, это все понятно. Но внятное письмо, в котором фиксируется, что Путин лузер. И это понимают все, кто прочитал это письмо. И вся российская элита понимает, что в письме написана правда. И про 30 тысяч в месяц потерь, и про то, что ничего не... Да, Путин проигрывает эту войну, и про то, что будет продолжаться поджигание России в ответ. Не оккупация, избавь Боже, просто жизни не будет россиянам, да, которые терпят над собой Путина. Это предложение российской элите крепко еще разок подумать и, может быть, что-нибудь сделать. И, может быть, выйти из шкафа каким-то образом. Это привет господину Трампу, который говорил, что у Зеленского нету карт. Нет, говорит Зеленский, у нас есть карты, мы прекрасно играем без вас. Без вас. У нас есть партнеры европейские, мы играем с ними. И это трансляция уверенности в адрес европейских партнеров, которая дальше продолжается вот сегодняшними решениями на переговор совместной позиции Зеленского и трех европейских лидеров, главных, так сказать, по продолжению этой истории, продолжению сюжета. Там очень много из того, там 5 пунктов, кажется, но там есть то, что было бы вполне желательно, да, скажем, Путину, ну, скажем, прекращение войны по линии противостояния. Но там есть один пункт, как минимум один, на самом деле их больше, но очень важный. А в числе этих условий перемирия, что российские средства остаются замороженными до окончания агрессии. То есть сделать вид, что все так и было, и просто как все как при бабушке, просто было ваше, стало наше, а дальше живем, как ни в чем не бывало, так вот как ни в чем не бывало, не получится. Война не закончена, агрессия не закончена до тех пор, пока российские войска скажут в Крыму и контролируют кусок украинской территории, война не закончена. Россия за это будет платить. Будет платить деньгами, будет платить постепенным обрушением экономики. Да, значит, Украина тоже готова прекратить, значит, выжигать, устраивать из России туапсе. Эти условия вряд ли устроят Путина. У него цугцванг сейчас, по-моему, ему любой ход ухудшает его ситуацию. Еще раз, он в состоянии еще долгое время баллистикой бить по украинским городам. Он в состоянии лить украинскую кровь. Это может быть еще очень долго. Но переломить ход войны, этой авантюры, он не в состоянии. Недовольство своей аудитории очень сильное. Поддержки никакой у него нет. Вся российская элита, прочитавшая письмо Зеленского, возразить-то нечего. Вся российская элита прекрасно понимает, что там написано правда. И это очень важно. Это фиксация настроения. До какой степени, дорогой Владимир Владимирович, понимает, что вся российская элита ждет, когда он околеет, чтобы попытаться сделать так, как было при бабушке, да, по историческому аналогу, ну, чтобы снова владеть Россией, да, пилить бюджет, но чтобы в Европу пускали, чтобы счета разморозили, чтобы виллы на Лазурном берегу не, так сказать, не забирали. Вот это все. Санкции снимали. Чтобы можно было снова жить благополучно им, для них. А как в нулевые, десятые годы. Прекрасно. Северный поток и все остальное. Вот это Меркель. Скупать политическую элиту европейскую, Шрёдера, там, Саркози, по мелочи Берлускони. Всех скупать. Парламенты, австрийские министерши танцующие. Как бы, чтобы это все вернуть? Так вот, не удастся вернуть. Не удастся вернуть. И чем раньше до российской элиты это дойдет, что надо... Каждый новый день, каждое новое бомбометание по Украине просто увеличивает кровавые проценты, которые Россия неизбежно будет платить уже с Путиным, без Путина, это не так важно. Но Россия будет платить. И платить будут они, их дети. И вот чем быстрее это дойдет, тем лучше. В этом смысле самодовольная интонация Путина – это лишь свидетельство степени его адекватности.
Да, это Виктор Анатольевич рассказал о договоренности, которая стала известна сегодня, в понедельник. Мерц, Стармер, Макрон и Зеленский на встрече в Лондоне. Эти 5 пунктов обозначили, ну, публично, по крайней мере, 5. Там еще же важный вопрос, что Европа хочет участвовать в переговорах, которые когда-либо начнутся, потому что это на территории Европы все происходит, и якобы ищут сейчас, не якобы, а ищут сейчас, кто бы мог быть представителем, пока не нашли. Но там тоже еще есть Путину, который пункт точно не понравится, что международные войска будут защищать часть Украины, не защищать, но наблюдать, по крайней мере, после перемирия, что фактически будет означать, что тогда уже, если он разрешит возобновить боевые действия, они будут реально с Европой, уж не знаю, с НАТО ли, но реально с Европой. Да, спасибо, Виктор Анатольевич, за актуализацию нашей повестки, прямо говоря, по поводу этих договоренностей, но я еще немного про письмо. Значит, это письмо, которое вы уже описали, действительно было важной новостью. И действительно, Зеленский в том числе говорил, что Россия теряет 30 тысяч человек в месяц, большинство из которых, 60 с лишним процентов, это погибшие, а не просто сильно раненые. Ну и на это, конечно, Путин вообще никак не отреагировал, реагируя на этом экономическом петербургском форуме, на это письмо. Зато закончил он отвечать на этот вопрос вот так.
Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
Совершенное безобразие. Я уж не задаю вопрос, какие, блядь, мичманы и адмиралы. Ладно, но он же явно в роли. Он в роли Сталина, то ли какого-то царя. Но судя по товарищам, он в роли Сталина. Судя по офицеры, это он уже как царь. Это же просто некоторое сумасшествие.
Да, братья и сестры еще должен был сказать. Вы знаете, я тут процитирую одну известную Z-блогершу, да, слава богу, это принадлежит ей, я все лишь процитирую. Вот то, что мы наблюдали, это вот эта известная Z-блогерша, Z, подчеркиваю, блогерша, определила словосочетанием «теребим свой вялый член». Вот это мы сейчас наблюдали, да, но с очень решительным лицом это все делается. Дело в том, что 30 тысяч, по 30 тысяч в месяц вот этих вот солдатов, вот эта вот игра желваками, вот это вот мужественное лицо, вот этот вот театр одного престарелого актера, средней очень паршивости, да, все это обходится по 30 тысяч человеческих жизней в месяц россиянам, пока он свой театр там в своих декорациях устраивает, люди гибнут. Заглянуть, просто повторяю, не в Камурзе и Яшину, да, а заглянуть к Z-блогерам, которые ведут репортажи вот оттуда, да, с этой, вот это совершенно интонация другая. Это совсем другая интонация. И если бы сегодня была программа «Итого», вот я бы устроил параллельную склейку из текста, из этого решительного под аплодисменты этих халуев, этой речи, мужественной речи Путина, и того, что пишут участники этих боевых действий из этих лесов и полей, да, с этими оторванными ногами, руками, беззащитные перед которых, да, жгут просто. И как они об этом пишут? Да не работайте, братья, не работайте, отдохните, подумайте, братья. Я уж не знаю, кому вы братья, но вы подумайте, стоит ли за эти желваки гибнуть дальше. Братья более-менее уже все понимают, я думаю, но просто обратной связи-то нет. Всю обратную связь под их аплодисменты благополучно уничтожили. Никого из тех и ничего из того, что может легитимным образом повлиять на этого дедушку мужественного, да, на эти желваки, уже давно нет. Нет ничего, ничего невозможно изменить. И все сидят и ждут. Да, когда каким-то образом, да, что-то случится. Что-то довольно понятное, да, не должно быть Путина. И тогда не то что Абрамович, а все просто ринутся к Макрону, ну не к Макрону, главным образом к Мерцу, к Стармеру, да, ринутся договариваться, давайте, как при бабушке. Давайте, вот у нас рынок на 150 миллионов человек, давайте к нам, мы вас снова откроем двери, вы будете зарабатывать, мы вам дадим воровать, давайте, приходите к нам, давайте забудем о том, что было, ну, это, забудем этот морок. Но только забыть этот морок не получится. То есть, конечно, коррупционная Европа, разумеется, все понятно, что значит, количество желающих хапнуть жирные куски немедленно бежит в любую Россию, как только будет возможно. Они санкции-то обходят. А уж как только будет можно, разумеется, появятся желающие сказать, давайте заиграем, давайте сделаем вид, что ничего не было. Но в политическом смысле этого в длинную сделать не удастся, безусловно. Ситуация для Путина не позавидуешь. Ну, то есть, понимаете, еще раз говорю, может, он такой закупоренный, что он сам не понимает, может быть, драматизма этой ситуации. Но вокруг него вот свежие... Почитайте Z-блогеров, почитайте, что они пишут. И сопоставьте это с этими желваками. И вы поймете разрыв между реальностью и путинскими ожиданиями.
Да, и еще вдогонку все-таки еще одного Путина я покажу, потому что он, может, актер-то и средненький, но репертуар у него все еще довольно широкий. И на этой неделе его иностранные журналисты, значит, он разговаривал с главными редакторами информагентств разных, и вот его спросили о новом сроке, и это надо смотреть, это словами не передать.
Конституция позволяет баллотироваться в 30-м году. Но мне кажется, рано об этом говорить. Совсем, честно говоря, совсем рано. Я сейчас даже не думаю об этом. Вот я говорю совершенно откровенно. Даже не думаю.
И это я еще обрезала. Там столько Ну что, сразу про 30-й? Ну, зачем вы сразу про 30-й?
В устах Путина говорю вам совершенно откровенно, но это просто замечательно. Конечно, ни о чем он не думает. Главное, о России надо думать. Что же, при чем тут власть? Он же ради России, вот это все. Кокетка старая. Тут дело не в том, что он говорит, повторяю, а дело в том, как его слушают. Нет ни одного человека в российской политической элите, ни одного человека, сидящих в зале, которые бы не знали, что он что он захватил власть, что нелегитимность нулевая. С 2012 года у него нулевая легитимность. После 2020 смешно говорить. Никакой конституции нету. И все это прекрасно понимают, что он подтерся конституцией несколько раз публично, прилюдно. Важно это общее понимание. То, что оно общее, и что то, что называется «я знаю, что ты знаешь, что я знаю». Все понимают, что это понимают все. Вот все, кто сидят, от Марии Захаровой до последнего, так сказать, западного корреспондента, все понимают, что он просто глава режима, который захватил власть, просто упырь, который захватил власть. Что он в одном ряду с Лукашенко, Чаушеску, там, кем угодно, Каддафи, кем угодно из прошлых и будущих. Что он просто глава режима, никакой конституции нет. Это понимают все. И это общее понимание, повторяю, кажется мне гораздо более важным, чем его, так сказать, кокетство. Ну, это уж ладно, чего мы не видели, как Путин лжет, да, мы только это и видим. Но тут важно, что это общее понимание. Все прекрасно понимают. В чем Путин прав, что рано говорить. К 30-му году пейзаж изменится так, что сегодня говорить об этом рано. А то, что он хотел бы остаться у власти просто для того, чтобы остаться в живых, да, разумеется, чтобы остаться в живых и на свободе, ему нужно остаться у власти. И тут это прямая связка, прямая причинно-следственная связь. Это вам не Стармер, и не Макрон, и не Мерц, которые могут уйти, да, и даже не могут остаться, я бы сказал по-другому, да. И они уйдут, разумеется, каждый в свой срок, они уйдут. Тут другая ситуация. Ему не жить без власти. Причем боюсь, что речь идет даже не о просто свободе, не о свободе. Там, повторяю, очень большая очередь. Да, очень большая очередь до путинского тела с чеченских времен, с чеченской войны. Да? Со второй чеченской войны. Поэтому, да, ему нужна власть. И он, конечно, ни о чем другом не думает, как о России. Но про 30-й год помню.
Ну и обстановочку все-таки покажу, как на фоне чего все говорит Путин, нам на фоне чего все это происходит. Значит, в Крыму проблемы с бензином серьезные. Наземное сообщение, впрочем, тоже уже по оккупированным территориям, то, что проходит, не проходит, простите. А там и железнодорожные составы попадают под украинские дроны. Пассажирское сообщение ограничено, Джанкой закрыт. Житель начал жаловаться тем временем на то, что с полок магазинов исчезают некоторые продукты. Сахар, гречка, макароны. Это то, чем можно запасаться. Администрация некоторых магазинов установила таблички, что выдает не больше 3 кило в одни руки. В то же время я покажу, как горит Петербург, Кронштадт. В то же время горит в Усть-Лабинске. Сейчас будет картинка, наверное, самая яркая за последние дни. Человек из дома снимает. Это НПЗ, вероятнее всего. Нельзя же просто делать вид, что этого нет. Нам нужно усилить. То есть, ну, когда, конечно, задают... Удивительно, но Путину все-таки задают вопросы. А как же они нас бомбят? А вот дроны летят, а вот НПЗ горят. Он говорит, ну да, да, мешает ли это нам? Мешает. Нам нужно усилить работу ПВО. Достаточно ли это ответ? Усилить. Есть хоть один. Абрамович верит в то, что Путин может усилить работу ПВО? Мы уж не говорим про, так сказать, обычных людей.
Так в том-то и дело, что никто после этого не спросит. Владимир Владимирович, а до вашей этой реплики неизвестно было, что надо усилить работу ПВО? То есть это вот такое откровение свыше пришло. А почему раньше не усилили работу ПВО? Почему горит Россия? Вы неэффективные? Вы не можете защитить Россию от войны, которую сами развязали? Никто же этого спросит. Дальше уточняющие вопросы. Желательно в прямом эфире, желательно на всю страну, чтобы мы увидели эти бегающие глазки, ходящие желваки. Да? Что, это очень важно. Вот так меняются времена через такие впечатления. Но нету журналистов, которые будут уточнять. Будут это уточнять. Значит, понятно, что нечем усилить работу ПВО, что Валдай будет защищен, Путина будет защищать, остатки ПВО будут защищать Путина. Это понятно. Тут мне новости из дома, я в Сокольниках раньше жил. Вот на башне возле метро, там элитный дом, в котором много-много всяких знаменитых, богатых людей живет. Там панцирь ставят на крыше возле станции метро Сокольники. От радости москвичам.
Не удивлюсь, если жители скинулись на этот панцирь. А? Не удивлюсь, если да жители вот... лично скинулись на этот панцирь.
Не знаю, но только... Вот опять-таки про социологию. Вот мама с детьми гуляет, вот парк Сокольники, а там ставят панцирь на крышу. А зачем? А что? А вам лучше маршрут выходного дня? Вам легче гулять? Вам радостнее гулять по парку Сокольники при мысли, что может прилететь украинский дрон? Вам нравится Путин, правда? По поводу Крыма. Дурацкий вопрос, детский вопрос. Скажите, а в 2014 году, когда вот все вы радовались... Я обращаюсь к тем, кто радовался. У вас не хватало фантазии и исторических сведений о том, что война приходит туда, откуда началась? Что нельзя хапнуть чужое безнаказанно, что рано или поздно за это как-то придется платить. И отсутствие макарон – это еще лучший случай. Это льготный вариант пока что, отсутствие макарон. А то может и прилететь. Вот погиб этот помощник машиниста там в этом поезде. Персонально ни в чем не виноват. И кроме того, что он россиянин, который вел поезд по оккупированной территории, черт возьми, и к нему прилетело. Вот у его родителей спросить, что вы думаете про Крым наш? Стоило ли? Потому что он мог прекрасно по этому Крыму, они могли отдыхать в этом Крыму 1000 раз и отдыхали при украинцах. И говорили на русском языке, никто им не мешал. Чего вы радовались в 2014 году? Вот это причинно-следственная связь. Нет, невозможно, он для того закатал под асфальт все на свете, что этот вопрос нельзя задать, даже выйдя в пикет, не то что из прайм-тайм, из телевидения. Вот об этом и речь, что это ведь, ну это элементарно, это же не то, что марсиане какие-то прилетели, это прямая причинно-следственная связь. Вы оккупировали Крым, вы враги, да? Теперь те, у кого вы отняли этот Крым, да, делают так, чтобы жить на оккупированной территории вам, чтобы земля горела под ногами оккупантов. Помните эту формулировку из истории да, из истории Великой Отечественной войны, чтобы земля горела под ногами оккупантов. Вот Украина делает так, чтобы земля горела под ногами оккупантов, чтобы оккупантам жилось хуже, чтобы люди, в этой радовавшиеся этой оккупации, начали что-то соображать. Раз через голову не дошло, через Макаронину, может, это дойдет, да, отсутствующий. Ну вот так. Но главное, что это ведь можно было все очень легко представить. Ну, минимальное знание об истории, минимальное, это же ведь бывает всегда, это ведь не исключение, это правило. Нацистский парад в Париже в 40-м году, да, это, конечно, радость. Но когда прилетают, прилетают бомбардировщики, отрывают руки-ноги, убивают твоего ребенка в Берлине или в Дрездене, или тебя, это уже не радость. Но надо понять, что это связанные вещи. Что если ты радовался свастике на Эйфелевой башне, то прими эти бомбы потом, которые падают на твою ни в чем не повинную вроде бы голову. Но, к сожалению, и на головы тех, кто не радовался, тоже падают. Это совершенная азбука. Это первый класс средней начальной школы. Но каждый раз это какое-то просто глобальное удивление, открытие. Вот эти пленки, да, вот эта плачущая милая женщина ходит, завирусилась в интернете, которая приехала в Крым отдохнуть и просто криком кричит, да что ж такое-то, да? Что происходит? Кричит она в 26-м году, приехав отдыхать в Крым. Она не в курсе, что ж такое-то? Ну, нельзя быть до такой степени всем блондинками, простите, из анекдота. Я не хочу ничего плохого сказать про блондинок. Ну, блондинками из анекдота нельзя быть. Нельзя до такой степени быть вне причинно-следственных связей. Это не проходит. То, что происходит в Крыму, у Украины есть техническая возможность сделать жизнь в Крыму невыносимой. Она будет ей пользоваться. Это способ обратной связи с россиянами, у которых нет выборов, нет СМИ, но есть украинские дроны в качестве обратной связи. Какая-то обратная связь будет обязательно. Не хотите свободной СМИ, выборов парламента с независимого суда, будут украинские дроны. Ну так, так. Это ваш выбор. Когда-то был во время приватизации. Ваш ваучер, ваш выбор. Вот ваш выбор. Еще раз. Страдают люди наугад. Мы не знаем, да, кто был этот паренек, который погиб, там, помощник-машинист. Это вот классический случай. Мы не знаем за Путина, но против Путина, может, он вообще, да, вообще не про это. Но и у истории нету, повторю эту банальность, у истории нету никаких человеческих чувств, никакой человеческой справедливости. И вот Путин сидит, играет желваками, аплодисменты срывает, а парнишку какого-то убило этим дроном. В рамках восстановления исторической справедливости. Исторической, не человеческой. Человеческая трагедия, которая одновременно является, так сказать, способом восстановления исторической справедливости. Вот так оно устроено. И об этом тоже много написано, Ключевского написано. Ну, братцы мои, я уже цитировал сам себя, что ничто не обходится так дорого, как непрочитанные книги. Ну, значит, давайте читать правильные книги, и мы избежим большого количества собственных несчастий.
Ладно, серьезный сегодня разговор, но сейчас будет... Нет, не веселый, хотел сказать веселый эпизод. Он не веселый, на самом деле, он редкий. Я вам покажу, не поверите, актуальный номер КВН по Первому каналу, который был продемонстрирован. Значит, команда с максимально правильным, казалось бы, для наших времен названием «Евразия» спела о проблемах со связью. Со связью в России, конечно. Там и тетя не может открытку отправить, и удаленщика в офис вызвали, потому что нет ни интернета, и девушка красивая не может фотки загрузить в интернет. В общем, все современные проблемы. Это не было смешно, если честно. Но в конце вот такой вот типа шуточный монолог. Вам понравится.
Подводя итог этого музыкального номера, хотелось бы обратиться к партеру. И у вас, и у нас нет связи. Но у вас-то связи есть? Передайте там, кому надо. Нам такое не надо. А если там кому-то это надо, ну, не надо. Мы хотим просто жить. Жить и не випендриваться.
Ну, классный монолог. Главный режиссер какой, не дурак, показывает Эрнста периодически, человеку, которого, видимо, из всего этого жюри действительно могут быть какие-то возможности поговорить, не знаю, с кем-то в администрации президента. Мне очень понравился про не выпендриваться. И мне показалось, что это не только про связь, этот итоговый монолог, потому что там была такая фраза у него: «Вот все это не надо нам». Как вам кажется, Виктор?
Ну, в этой пленочке много всего, там прямо короткая пленочка, но несколько тем для разговоров. Начну с того, что вот увидел просто там из самого выразительного, вот эта вот блудливая улыбочка Константина Львовича, такая осторожная, он как бы не смеялся, но обозначал понимание этого юмора, да, обозначал. Но там был замечательно, слева, справа от него по кадру сидела женщина, которая метнула на него, я не знаю этой дамы, она метнула на него просто испуганный взгляд. Просто испуганный взгляд. Там был быстрый испуганный взгляд. Вот этот быстрый испуганный взгляд Константин Львович лучше владеет, лучше понимает, что его показывают в этот момент, и владеет лицом, профессионал. С Пельшем тоже все нормально. А вот девушка там вот метнула косяка, тревожный взгляд на Эрнста. Это было очень-очень выразительно. Там несколько сюжетов в этом одном сюжете. Да, пролезает. Мы слышали, что важно в этой истории. Дружные овации, хохот, аплодисменты. Это то, что называется общее понимание. Общее понимание, что с этим надо что-то делать. Но дальше. Сколько, какой каминг-аут, какое чудесное трогательное признание. Да, ребят из команды с чудесным названием «Евразия». Что можно только попросить кого-то, у кого есть связи там, кого-нибудь там попросить. Мысль о том, что это можно решить самим с помощью голосования, судов, выхода на протест, этого даже нету давно. Да, это тоже общее знание. То есть исправление ситуации лежит только через найти ходы, найти подойти к Эрнсту и попросить его, чтобы Эрнст попросил Владимира Владимировича. Это общее понимание. Абсолютно. Я понимаю, что мы имеем дело с КВНом и с шуткой, но в этой шутке только доля шутки. Там прозвучало слово «связи». Связь. Игра со словом «связи». Я хотел бы продолжить эту игру, она просто напрашивается. Так штука в том, что связи не будет, пока не будет налажена у россиян причинно-следственная связь между отсутствием связи и бомбардировкой баллистическими ракетами по жилым кварталам Киева, Одессы, Днепра, да, Харькова. Пока эта причинно-следственная связь, разорванная Путиным при помощи Константина Львовича Эрнста, который превратил средства массовой информации в средства обслуживания Владимира Владимировича Путина, пока эта причинно-следственная связь не вернется, то не будет связи. И будете выпендриваться. И в этом нет никакого злорадства, в этом есть просто констатация про угол падения и угол отражения. Он говорит вещь, которая кажется ему патриотической. Он же ведь не против Путина. Он как бы снизу, да, государю-батюшке говорит: мы хотим просто жить. И он не слышит, ни он, ни зрители, не слышит ужаса этой фразы. Мы хотим просто жить. При бомбометании, при том, что наши ракеты будут бить, баллистические ракеты по Киеву, по Украине, что мы будем убивать десятками тысяч, сотнями тысяч украинцев, но мы бы при этом хотели просто жить, и желательно без VPN, а чтобы была хорошая связь. Никто из них, их даже обвинять в этом нельзя, наверное, но никто из них не слышит катастрофы, ментальной, интеллектуальной катастрофы. В этом мы хотим просто жить. В этой жалобе на то, что мы бы хотели жить, да, мы не против того, чтобы убивали украинцев. Но как бы сделать так, чтобы украинцев убивали, а нас не трогали? Чтобы нас VPN-ом не пришлось. Ведь связь же нужна, нам же нужно вот девушке выложить свой в Инстаграм фотографию, да. Вот это все нужно же, нам же нужно все. Мы же хорошие. Этот номер говорит: мы же хорошие, мы же не против Путина.
Так а такой договор был же, Виктор Анатольевич. Путин же обещал, что, ну, условно говоря.
Ну да, об этом и речь. Что он нарушил Я уже упоминал, он нарушил, как Гитлер нарушил договор с немецким народом. То, что свастику на Эйфелевой башне обещали, а бомбометание, а стертый с лица земли Дрездена и Берлин не обещали. Так не договаривались, говорит немец, сидящий под американскими и советскими бомбами в апреле 45 года. Мы так не договаривались. Мы договаривались о национальной гордости, о свастике, да, о тысячеметровом, о тысячелетнем рейхе и немецких солдатах, скульптурах до неба, которые стоят по периметру этого рейха. Мы на это подписывались. А на то, что мы будем гибнуть, мы не подписывались. Мы так не договаривались, говорят Гитлеру и в 45-м, и потом, 10 лет, говорят именно это. Все опросы показывают, это известная история, все опросы показывают. В 50-м, по крайней мере, году соцопрос ясный. Гитлеру не могут простить именно поражение. А для того, чтобы другая причинно-следственная связь наладилась, нужна Ханна Арендт, Генрих Бёль, Гюнтер Грасс, десятки и интеллектуалов, и просто честных людей немецких, которые будут напоминать детей, уже из поколения детей, которые будут трясти за грудки отцов и говорить, что нет. Мы не будем этого забывать, потому что невозможно, да, пока ты не выхаркал это из себя, эту, так сказать, эту гниль из легких, невозможно дальше просто дышать, когда у тебя легкие забиты этим. Это надо выхаркать из себя. И на это у Германии ушло 3 десятилетия. После, напомню, поражения. Простите, что я говорю одно и то же из раза в раз, но это же надо повторять, потому что эту азбуку-то, эта азбука не выученная. Это совершеннейшая азбука. Но если говорить о России, то сегодня еще мы даже, да, так сказать, даже не начинали этого пути. Но вот симптоматику мы увидели. Мы увидели хороший парень, хорошие ребята. По отдельности никому из них претензий нет. Но общественная симптоматика, мы хотим просто жить. Вот до них дошло, что война, это оказывается, да, что оказывается прилетает, что это не только ты, но и тебя. Вот какое открытие на 5-м году войны. Что не получается просто жить. А так бы хотелось. А Эрнст, он для того и сидит там на Первом канале, и потому и остался на Первом канале, что ни этим ребятам, ни телезрителям КВН никто не покажет похороны украинских детей после удара российскими ракетами. Этого события нету. Поэтому, повторяю, к ним даже странно предъявлять претензии. Нету никаких бомбометаний по Киеву-то для них. Нету трагедии украинского народа, для них нету. Они договорились сами с собой, что мы воюем с нацизмом, им так легче. Только интернет верните. Ну вот, это очень симптоматичная пленочка. И отдельно доставляет, конечно, эта блудливая улыбочка Константина Львовича Эрнста, который потом будет делать вид, что он был последним оплотом свободы слова. Ему хочется оставить себя в памяти. Вот он сидит в жюри КВН, которая шутит что-то, а он это позволяет шутить с, так сказать, некоторой высокомерной улыбкой. Ему хотелось бы остаться в памяти некоторым интеллектуалом, знатоком кино и коллекционером редких книг. Но останется он в том числе, да, коллекционер тоже, но останется он в том числе как подельник Владимира Владимировича Путина. И думать ему надо о том сегодня, как не оказаться на одной виселице с дорогим Владимиром Владимировичем. Потому что это радио «Тысячи холмов». Они заслужили абсолютно. И они все в крови по локоть с их информационной повесточкой и с их обслуживанием войны. И я полагаю, что Константин Львович догадывается об этом. Ну вот, некоторые размышления по поводу 30-секундной пленки. Извините, что длинно.
Не-не, нормально. Она действительно вызывает много всяких эмоций. Я хотела вне сценария, вне плана, значит, более утоляющее прямо сейчас, потому что потом у меня его не будет, сразу буду признать. Значит, вы сказали про всеобщее понимание ситуации. Вы знаете, меня дико поразило на этой неделе, случайно попавшись мне в Reels в Инстаграме. Я его не буду показывать, не дай бог, на всякий случай не буду. Значит, там парень просто на фоне Москвы и текст. Молодой парень. Я на Бали ваше? Нет, я не поеду. Нет, и зимовать там не буду. Я просто хочу быть здесь, когда все начнется. И полное понимание в комментариях. Причем с двух сторон. И люди, которые поддержку выражают, чувак, мы с тобой. И люди, которые, а о чем это ты-то? Это что такое начнется? Он им отвечает из разряда, что ну как, фестиваль, лето же в Москве. Но все поняли. Все поняли. Я хочу быть здесь, когда начнется.
Лен, я уже рассказывал. Новый 2011 год. 2011, барабанная дробь, даже 15 лет назад. Сад Эрмитаж московский. Новогодние, значит, все с детьми там, да? Ну, уже стемнело, уже вечер. И Дедушка Мороз, и Снегурочка, и елочка, и Сад Эрмитаж, и огоньки, и каток. И Дедушка Мороз говорит, давайте сейчас загадаем какое-нибудь желание. И из темноты раздается мужской голос, чтобы он сдох. И громовый хохот на весь Сад Эрмитаж, неостанавливаемый хохот. В 2010 году, в декабре 2010 года, это местоимение не требовало уточнения в этом контексте в связи с пожеланиями на новый 2011 год. Не требовало. Все понимали про кого и все понимали почему. К сожалению, от общего понимания до изменений, общее понимание есть и в Тегеране было... 30 лет назад уже было общее понимание, разумеется. Но только аятоллы и поныне там, и продолжают вешать людей, и, так сказать, бомбить Израиль и готовить ядерное оружие. К сожалению, от общего понимания, в свободной стране от общего понимания до изменений считанные месяцы, потому что будут выборы, а то и внеочередные, и все. И те, кто смеются, становятся избирателями, и идет вон власть проворовавшаяся, и все. Там очень быстро, но в нашей Ливии, в нашей Румынии, в нашем Туркменистане, господа ташкентцы называлась, да, одна из вещей Салтыкова-Щедрина. Вот в нашем Ташкенте с маленькой буквы, в нашем Ташкенте, который по сегодняшним временам уже гораздо больше, чем реальный Ташкент, уже гораздо суровее, в политическом смысле гораздо южнее, чем тот Ташкент настоящий, да, в нашем Ташкенте может пройти сколько угодно времени. А общее понимание, разумеется, давно есть, чтобы он сдох, и хохот, и ни у кого нет вопроса о местоимении.
Сейчас небольшая минутка покаяния с моей стороны. Мы действительно мало говорим о репрессиях, знаете, даже меньше говорим о репрессиях, чем раньше. Вы, уважаемые зрители, не хотите об этом слушать, мы не хотим об этом рассказывать, но иногда надо. Но не потому, что сейчас какой-то особый случай, наоборот, я хотела бы поговорить о том, насколько рядовые случаи, насколько уже я не знаю имен тех, кого хватают и тащат в тюрьму, не говоря уже о человеке, который не настолько погружен в новости, как я. Вот, например, случай. Значит, в Йошкар-Оле посадили в СИЗО журналиста Алексея Серегина. Про него говорят, анонимно уже говорят, там, коллеги или... просто читатели, знакомые из Йошкар-Олы, что он был единственным на данный момент журналистом, который продолжал говорить то, что думает, и более того, при этом оставался в медийном поле и общественно активен. Это цитата. Вот представьте йошкар-олинца, последнего журналиста схватили в СИЗО. И, видимо, не хватали его, не тащили в СИЗО, потому что этот человек инвалид с детства. То есть у него просто проблемы со здоровьем. Его схватили и в ментовской машине пытали током, чтобы он разблокировал телефон. Значит, видимо, я не знаю, что там было дальше. Вообще его, у него дело заведено, потому что он сказал публично, что в чеченской кампании виноват не Дудаев, а Ельцин. И что Дудаев был готов к переговорам еще до начала войны. И вот за это, собственно, его сайт. Ну, за что конкретно, что там еще могли найти в телефоне, это уже нам неизвестно. Я считаю, что вот такие вот комментарии, как про Дудаева, это, конечно, формальная причина. Скорее всего, за его какие-то еще оппозиционные слова или действия. И таких, я просто думаю об этом с ужасом. Меня просто мордой ткнули в эту историю, я честно скажу, и попросили рассказать, потому что мы мало об этом говорим. И сколько сейчас происходит таких историй, которые просто проходят. Да, они где-то в СМИ проходят, но они проходят. Я даже не знаю, как это потом все подсчитывать, как это, почему потом, это сейчас все подсчитывать. Вот 12 июня, День России, традиционно, значит, оппозиционные иммигрантские каналы призывают в эту неделю, раньше были марафоны, и сейчас просто призывы как-то помогать политзекам, как кто может. Но мы просто даже сами уже, мне кажется, перестали масштаб осознавать.
Ну, я более-менее осознаю масштаб, поименный подсчет по очень строгим критериям. То есть больше 1500 россиян сегодня политических заключенных и около 2500 украинцев в плену. Пытки перестали быть событием.
Это правда.
Мы помним там, да? Мы пытки перестали быть событием. Беспредел судейский перестал быть событием. Когда-то мы помним, да, вот дело сети там и так далее. Пытались еще там сколько-то, 10 лет назад, 8 лет назад, пытались общественное давление какое-то организовать, чтобы наказать тех, кто пытает. Сегодня об этом речи не идет. Сегодня будут пытать того, кто об этом заговорит в России. Его будут пытать. Сегодня они победили абсолютно. Единственное, что можем мы, коллективные мы, это вести этот подсчет, делать так, чтобы эти имена звучали. Но, к сожалению, мы не успеваем даже называть имена. Вот там я из того, что я время от времени пишу, вот Александр Шестун, там политзаключенный, который в тюрьме выступает против пыток, против того, что уже сидя в тюрьме он пытается бороться за права заключенных, его пытают, его жизнь в опасности. И мы не успеваем запоминать, мы помните еще, господи, 20 лет, 15 лет назад, да, Толоконникова там, да, двушечка за политический протест, какой ужас, как вся страна вставала на дыбы, как ходили на суды. Обвинительный приговор за политическую позицию. Это казалось чудовищным, это было чудовищным. Сегодня про 2 года тюрьмы никто вообще даже... Это вообще не срок. Это вообще не срок. И пытки стали абсолютным бытом. Что можно делать? Да. Те, кто не хотят отворачиваться, имеют возможность не отворачиваться, потому что существует международный мемориал. Да, все эти можно подписаться, ну, по крайней мере, для людей, которые живут не в России, это безопасно. Можно помогать и нужно помогать, да, на адвокатов, нужна огласка, нужно об этом говорить, обязательно нужно. Но мы не успеваем за репрессивным аппаратом, это понятно. Пока международный мемориал занимается оформлением документации очередного политического заключенного, сбором информации, чтобы все было юридически, так сказать, чисто, чтобы было доказательно, что это политический заключенный, появляются 10 других. Международный мемориал просто захлебывается сегодня в вале репрессий. Мы можем только, вот единственное, что мы можем, это не забывать, называть имена, говорить об этом, да, когда есть об этом возможность. А вот то, с чего ты начала, что россияне не хотят об этом, рейтинг падает. Да, не надо, но мы это знаем. Это очень понятная защитная реакция. Я ее очень хорошо понимаю. Потому что когда мне в очередной раз приходит крик о помощи, да, вот что-нибудь в Фейсбуке написать, да, я каждый раз сжимаюсь, потому что ну, невозможно, да, каждый раз не хочется об этом. Защитная реакция, да, вот эти ладошки к глазам, я не хочу шоры эти, я не хочу этого видеть. Мне это больно, я ничего не могу сделать. Это унизительно, что я ничего не могу сделать. Значит, психика как бы выталкивает это от себя подальше. Вот надо преодолевать это выталкивание, надо об этом помнить. Надо об этом помнить. И понимать, что для людей, которые находятся в заключении, даже просто то, что о них помнят, то, что им иногда пишут, а это тоже возможно. Возможно и официально. Можно написать письмо. И эти адреса есть, найдите, это все есть в интернете. Можно написать письмо, в том числе политическому заключенному. Это разрешается даже из России. И это очень важно. Это очень важно, чтобы люди не чувствовали себя совсем растоптанными, да? Потому что их растоптало государство, но мы можем, так сказать, мы хотя бы, чтобы их не топтали своим молчанием и забвением. Ничего более утоляющего тут, конечно, быть не может. Кроме самого существования этих замечательных людей, которые рискуют собой, да, и платят собственной судьбой, иногда жизнью, за человеческое достоинство. Это очень редкая история.
Не, ничего более утоляющего. И это еще не финал программы, кстати, надо сказать. Я сказала до этого, что более утоляющее у нас было вне плана, внезапно, поскольку было. И я оставлю в описании к этому ролику ссылку на проект «Ты не один». Этим проектом занимается Ксюша Фадеева. Это очень порядочный человек, которого я знаю лично и могу гарантировать, что там все отчеты, все, куда деньги ваши пошли, призываю донатить, конечно, только тех, кто находится за рубежом, кто находится в безопасности, ощущает себя в безопасности и понимает всю меру этой самой опасности. Потому что не буду сдавать свои источники, писать, политзекам еще можно, нет никаких прецедентов. Но вот, например, организовывать, Виктор Анатольевич, вечер написания писем политзаключенным, уже вопросики появились, не связаны ли с какой-то организацией, на чьи денежки и так далее. И такие организации, к сожалению, прекращают в России свое существование. И организованно теперь писать письма — это тоже привилегия и радость тех, кто эмигрировал. Здесь мы встречаемся на каких-то вечерах, вместе пишем, открыточки, все дела. В России уже и с этим начались проблемы. А давайте дальше, пожалуй, по сценарию двигаться. Я еще раз говорю, просто даже если не донатить, а поддержать, посмотреть, как можно написать, посмотреть на эти истории политзаключенных, можно будет по ссылке в описании к этому видео. Нужно и подчеркнуть. Ой, Виктор Анатольевич, вот как вы сказали, тезис про то, что война закончится тогда, когда ухудшится меню в ресторанах на Патриарших, так мы продолжаем за этим следить. Но всем же хочется знать приближение этого прекрасного момента. И вы не поверите, а может и поверите, Коммерсант издания нам сообщает, что элитная недвижимость не пользуется больше спросом. Приводит конкретный пример на Ленинском проспекте. Вот у застройщика элитного жилого комплекса проблемы. Он тут попытается как-то выкрутиться. Это уже оно, так сказать, началось?
Как помаленечку. Помаленечку, разумеется. Была такая шутка лет 15 назад, ее кто-то пошутил. Сколько стоит роскошная пятикомнатная квартира с евроремонтом в Пхеньяне? Ответ – нисколько. Потому что пятикомнатная роскошная с евроремонтом квартира в Пхеньяне тебе не принадлежит. С ней в любую секунду. У тебя ее отнимут. Ты не можешь быть... Вот в Париже, да, в Париже, в Лондоне, где угодно, в Нью-Йорке стоит. А в Пхеньяне ничего не стоит. Просто потому что политические проценты на это такие, что никто не захочет их платить. В любую секунду все может. Вот недвижимость в городе, куда прилетают, и дроны украинские, немножечко падает в цене элитная недвижимость. Люди что-то не хотят почему-то тратить свои большие деньги на такую недвижимость. Да, это оно. Этого оно еще недостаточно, чтобы остановить войну. Но, в принципе, это движение это в правильном направлении. Вот когда обладатели элитной недвижимости поймут, что так жить нельзя... Помните название фильма Говорухина, да, на предыдущем витке, там сколько, 35-40 лет назад? Так жить нельзя. Когда это ощущение станет коллективным, когда это будет висеть в воздухе, когда это будут понимать по переглядке, да, встретиться глазами и во всех глазах одно и то же. Так жить нельзя. Надо что-то делать с этим. Так нельзя. Глупо. Глупо. Я сейчас даже не говорю преступно. Еще раз. Я не про этику даже и не про стыд перед погибшими украинцами. Я про здравый смысл, самый циничный, рациональный, здравый смысл. Жили как-то, да? Почему-то стоило дорого элитная недвижимость в Москве, почему-то начала падать в цене. А это, повторяю, это Москва, а в Крыму уже макарон нет. И жгут уже поезда с отдыхающими. Ну и так далее. Значит, вот в тот момент... Весь вопрос только в том, в какой момент это ощущение, что жить нельзя, станет фактом общественной жизни, когда это выйдет наружу каким-то образом. Мы можем ориентироваться только по историческим прецедентам. Мы помним конец 80-х, когда в электричках, да, звучал съезд народных депутатов, когда электричка затихала, потому что включался какой-то транзистор на полную мощность, и было понятно, что это важнее всего, важнее твоего летнего отдыха. речь Сахарова, да, на съезде, и то, что происходит там на съезде, это важнее, чем твой летний отдых. Вот это ощущение, висящее в воздухе, что нужно что-то менять, просто для того, чтобы, ну, кому-то выжить, кому-то нормально просто жить. Это все к реплике этого милого КВНщика. Мы хотим просто жить. Не получится, дорогие, не получится просто жить. Нельзя сделать вид, что баллистических ракет по Киеву и сотен тысяч убитых украинцев не было. Нельзя просто жить при этом. Не получится. И чем дольше мы будем пытаться просто жить, тем дороже мы потом будем платить. Мы, наши дети, внуки, это уж как матушка история распорядится. Вот важная вещь. И падение недвижимости – это очень льготное, да. Это симптоматика, конечно, но это очень маленькая симптоматика. Желательно все-таки я настаиваю на ухудшении меню. В тех ресторанах, где сидят бенефициары войны сегодняшние, бенефициары войны. А список Forbes российский увеличивается, он продолжает увеличиваться. При падающей экономике, при стагнирующей экономике, при инфляции, при всем этом, при отсутствии макарон в Крыму, а миллиардеров-то больше российских, это все бенефициары войны. Так вот, пока им война мать родна, война будет продолжаться, кто же откажется? Кто же откажется от этих денег, от такой привилегии? Зайти в казну и там жрать, не выходя. Вот когда у них ухудшится, когда они поймут, что их дети под угрозой, их свобода, легитимность. Вот только тогда что-то может измениться. А до тех пор, 30 тысяч в месяц будет терять Россия за путинские желваки и вот эти вот стендап-шоу, которые он устраивает под аплодисменты, вот эти шуточки. Да? 30 тысяч – посильная цена. Для Путина нормальная цена. С него никто не спросит. Это Зеленского спрашивают и будут спрашивать. И правильно делать, потому что он президент свободной страны. А с Путина некому спросить. Поэтому для Путина 30 тысяч в месяц погибших – нормальная цена за это шоу. Вопрос в том, чтобы в какой-то момент, повторяю, вот это ощущение «так жить нельзя» стало… То есть вопрос только в сроке, когда это станет общим ощущением. Тогда все довольно скоро изменится.
И еще одна, не то чтобы тема, но видео, которое я увидела, и дальше не могу не поделиться. Вообще много в последнее время темы новостей беру просто из соцсетей россиян. И, наверное, вы знаете, все знают, что был вот этот самый экономический форум в Петербурге, и что там было много дичи. Но она, впрочем, ежегодная. Там какие-то безумные роботы, матрешки, говорящее дерево. Но вот мое любимое видео вот это. Еще не показывала его ни разу в Ютубе, сейчас покажу. Значит, там был стенд одного банка. На этот стенд был оформлен в качестве там книжной полки. Видите, как библиотека. Ну, красиво, не патриотичные книжки, там история, тюча, что-то такое. Интеллектуальное наследие. И вот человек решил книжечку с полочки взять, а там пустота. И он тогда решил другую книжечку с полочки взять, а там пустота. Ну и я уже забегая вперед могу сказать, что и тючего, когда он возьмет с полочки, там тоже будет пустота. Ну, казалось бы, чего я придираюсь? Ну, декорацию, ну, сделали декорацию, люди делали декорацию, вот у них декорации. Ну, вот они решили просто обложечки поставить. Но все равно ощущение от того, что ты на ПМФ подходишь к стенду, берешь историю России, извините, не хухры-мухры, а там ничего нет. Немножечко дискредитация чего-то, уж даже и не знаю чего.
Да не дискредитация, метафора сильнейшая, потрясающая, я уже говорил, не прочитанная. Соловьев, Ключевский, «История России». Там, я не помню, кто там стоял. Да? Ключевский, Соловьев.
Ну, типа того, да.
Да, типа того. Ну, не прочитали Ключевского. Ну, вот и живите при Путине. Я говорю сейчас, так сказать, это живите, я сам при нем жил, да? Не прочитали непрочитанные книги. И это такая метафора. И Тютчев. И даже про то, что в Россию можно только верить, тоже не прочтешь, да? Пустота. Пустота как метафора. Кукла. Кукла. Обман. Наперстки. Да, кукла, как втюхивают, да, дают тебе пачку денег, а оказывается, что это резная бумага. Потрясающий силы образ, который многое действительно объясняет. Который многое объясняет. Непрочитанный Ключевский, непрочитанный Соловьев, непрочитанная история России. Непрочитанное, неузнанное, пустое место. В каком-то смысле, если бы на месте истории, русской истории было бы пустое место, лакуна, это было бы даже, может быть, неплохо, потому что на ровном месте можно что-то начинать строить. Но, к сожалению, нету ровного места, а есть вот это вот, этот Иван Грозный, да, Петр I Иван Грозный, два садиста, как образец русского государя, и презрение к тем немногим, которые пытались что-то сделать человеческое, слабые, да, от Александра II до Горбачева, слабые, как только реформы, да слабину дал. И как любим своих палачей. Какой восторг и трепет от садиста Петра Алексеевича, от садиста Ивана Васильевича, от серийного убийцы Иосифа Виссарионовича. Какой трепет и восторг, как мы их обожаем, всех негодяев и убийц. И какое презрение вызывает Михаил Сергеевич Горбачев, которому не хватило, понимаешь, так сказать, царской воли, чтобы всех передавить там бронетехникой, дивизиями НКВД. Слабину дал и проиграл, и ушел слабак. Они любить умеют только мертвых. Так если бы хоть приличных мертвых любили, а то любим только садистов. Непрочитанная история России, вот эта кукла, да, это, конечно, сильнейшая метафора.
Ну вот, на этой прекрасной образной ноте мы и закончим на сегодня программу. И я надеюсь, что все, кто досмотрели нас до конца, уж поставят лайк. Иначе как бы, даже не знаю, по-другому у нас с вами связи обратной нет. А то мы все про обратную связь, Вот и нам тоже немножечко отсыпьте обратной связи. Подпишитесь на Ходорковский лайф и, конечно же, пишите свои комментарии. Мы все читаем, по крайней мере, большую их часть, по крайней мере, свежие я прочитываю. Увидимся через неделю.